Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Закони» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей радиостанции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая вот уже, да, все правильно, четвертый день довольно активная, я бы сказал, активнейшим образом обсуждается на портале. Это неудивительно, потому что тема у нас сегодня довольно болезненная, Рубен Валерьевич.
Да, тема у нас Колумбайн. Ничего печальнее, наверное, придумать-то невозможно.
Если люди подумают Колумбайн, что с колумбарием там связано.
Да я тоже, когда первый раз услышал этот такое, термин, Колумбайн. Да, я подумал, что что-то такое, да. Ну, в общем-то, здесь... Есть какая-то, напрашивается аналогия со смертью. Колумбайн – это явление, которое сейчас, которым сейчас называют так называемый скоу-шутинг, то есть немотивированный расстрел людей каким-нибудь там психом-одиночкой. Вот почему Колумбайн – это с английского перекочевало, там, по-моему, сколько, 19 или 20 лет назад – в Америке это началось, просто школа так называлась, Колумбайн в штате Колорадо. И с тех пор вот такие вот одиночные стрелки, немотивированные, они называют себя колумбайнерами. В интернете есть целое сообщество, с которыми добросовестно борются.
Извините, а почему немотивированные? Они же там говорят, да мне все надоело, да пошли вы все.
Это и есть немотивированная агрессия.
Это же мотив.
Это нет, это не мотив.
Я вот, устал от вас всех, сказал, взял ружье и пошел.
Ну, так ты устал. Мотив на совершение преступления, там же несколько перечислено в Уголовном кодексе, это там и хулиганские, там из... Здесь в данном случае из личной неприязни, ну, есть такой мотив, да, но ну, не ко всем же. Поэтому вот немотивирован, это означает просто такая агрессия, которая, когда люди конкретно ему ничего не сделали, а он это делает только потому, что он так хочет. От чего он устал, там, бог его знает, или скорее даже черт его знает.
Ну, вот это, извините, это больше психически здоровые?
Да, в том-то
или больные,
в том и дело, что с точки зрения юриспруденции, квалификация этих преступлений, она же все равно... ориентирована на нашу 105-ю статью, на убийство там, двух и более лиц, или там, покушение на убийство двух и более лиц. И зачастую, не во всех случаях, такие люди признаются невменяемыми. Ну, допустим, вот недавно в новостях-то было, что этого стрелка из Казани там, признали вменяемым, ну, который отдавал отчет своим действиям и руководил ими. Потому что невменяемость – это такой юридический критерий, который... фиксируется в результате судебно-психологической, психиатрической экспертизы. И смысл заключается в том, чтобы определить вменяемость. Вменяемость от слова «вменить в вину». Ну, то есть, можно человека осуждать там, по конкретной статье. И вопросы, которые эксперту задаются, это вот в этот момент совершения преступления он находился в каком состоянии? Он мог отдавать отчет своим действиям и ими руководить? Потому что есть еще... так, допустим, состояние аффекта, это не невменяемость. Да, лиц, которые совершают преступление в состоянии аффекта...
Но они не дают себе отчет уже.
Они в том-то и дело. Вот когда аффект, да, аффект это не невменяемость. Это краткое такое, ну, такое состояние психики, при котором человек отдает отчет своим действиям и руководит ими, у него просто занижена оценка результатов этих действий. То есть он хочет убить, он знает, что он убивает, он не изображает из себя какого-нибудь этого там, Наполеона там, или, там, не знаю, там, самурая.
Вот пришел тот, домой, видел любовника в кровати с женой, взял его и убил, был состояние аффекта. Он понимал, вот, что он убивает, он
понимал, что делает, понимал, что хочет это делать, да, но оценить последствия, что вот они будут именно вот такие, он в данном случае немножко ну, подтормозил, ну, психика подтормаживает. Такого человека осуждают по статье за убийство там, в состоянии аффекта. Ну, если еще была длительная психотравмирующая ситуация, еще один важный нюанс в аффекте – это короткий промежуток времени между состоянием, возникновением состояния аффекта и непосредственно действием. То есть, если пришел домой там, и увидел там, жену с любовником, в этот момент тебе еще она что-нибудь такое сказала, или там, любовник что-нибудь такое сказал, и в этом состоянии человек там, берет нож там, и убивает. А если он там почесался, подумал, пошел пиво выпил, а потом думает так – прошло пару часов, он взял топор и пошел убивать любовника. Вот тут уже об эффекте речь не идет. И идти не может, потому что это уже умышленное преступление. Да, уже совершенно, так сказать, осознанное. В данном случае мы сейчас говорим, да, вот я начал говорить по поводу этой американской школы, откуда взялся этот термин «Колумбайн». Там у истоков стоят два американских подростка, там 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд, которые из огнестрельного оружия убили 13 человек и 23 ранили. Вот. После непродолжительной перестрелки, как мы знаем, с полицией, они застрелились оба и попытались устроить пожар коктейлем Молотова. Ну, то есть они, в общем-то, осознанно шли на смерть. И вот этим своим поступком они создали некий сценарий, за которым вот переняли, там, который переняли множество подростков по миру. И, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Вот в феврале 2014 года москвич Сергей Гордеев взял из дома ружье, там, карабин, пошел в школу 263-ю. Учителя застрелил, объявил, что берет учеников в заложники. Ну, папа его приехал, там, если вы помните, да, или слушатели помнят, там вроде уговорил сдаться сотрудникам полиции. Но по итогам расследования уголовного дела, по итогам психолого-психиатрической экспертизы, он был признан невменяем. Вот. А в 2017 году 15-летний ученик Ивантеевской школы в Подмосковье ворвался в класс с тесаком, учительницу пытался зарубить, потом себя хотел тоже с собой покончить, но полицейские задержали. Ну, в соцсетях, кстати, как раз и предупреждал, что об этом, и был поклонником этих колумбайнеров. Никто его всерьез не воспринимал, учительница выжила, но трое учеников пострадали, потому что из окон повыпрыгивали, ноги поломали.
Ну, все живы, соответственно.
Да, ну, это вот удачный случай. А вот история с этим... Керченский колледж, 20 человек убитых и 67 раненых, да, вот это 18-й год, это, по сути, ну, было как раз то, что у нас, ну, что мы обычно привыкли видеть только из-за океанского телевидения, да, или вот в Казани 19-летний, этот Ильняс, как его, Галявиев, по-моему, его фамилия, 9 человек убил, 32 пострадали, и Пермский... Вот этот университет, где с дробовиком юноша, это, причем студент юридического факультета первого курса, там, пришел к 8-му корпусу Пермского университета и со своим пятизарядником турецкого производства, по-моему, несколько выстрелов по автомобилям сначала произвел, а потом охранника убил, ну и дальше 6 человек. Ну, там сначала говорили 8 человек, потом 6. Вот. Ну, ты его, благо, его двое этих гаишников, то есть, простите, сотрудников ДПС задержали. Причем, как бы там, ну, сказать, что они действовали по инструкции сотрудников ДПС, наверное, вряд ли. Скорее, они действовали в соответствии с законом и полицией, правильно сделали. Ну, потом там, ранили его, там, ногу ему этому отпилили, уголовное дело возбуждено, дело расследуется. Но мы сейчас не занимаемся в радиоэфире не перечислением этих фактов, да, что понятно, что они есть, и вот как бы с определенной степенью периодичности эти случаи, эти трагедии повторяются. Мы и на законе у нас мы поставили себе задачу собрать мнение экспертов, экспертного сообщества, просто людей неравнодушных, и понять, а какие меры можно будет принять именно к этому виду трагедий, даже не преступлений как таковых, да, потому что все-таки это единичные случаи. Да, это убийство.
Ну, пока,
это,
слава богу.
Это убийство, это ну, такая серьезная такая трагедия. У нас у всех ходят дети в школы, ходят в университеты, и понятно, что все родители обеспокоены. А что делать в такой случае? А кто должен делать? А кто должен охранять? А кто должен обеспечивать безопасность? Университет, Росгвардия, частное охранное предприятие или кто?
А вообще здесь что-то потому можно сделать, на самом деле?
Ну, вот как раз это мы перед собой задачу и поставили, поэтому и экспертов пригласили там, в эфир, и пытаемся как бы понять, что сделать. Потому что, если честно, я, готовясь к передаче, думал, ну, подождите, мы ведь никакой Америки не открываем применительно к Америке. Если у них 19 лет назад это произошло, наверное, там не дураки сидят за океаном. Наверное, они чего-то такое должны были придумать. Оказывается, ничего такого особенного за 19 лет они и не придумали. Что-то у них есть, какие-то...
А что можно придумать?
Давайте разбираться. У нас, по-моему, первый эксперт, да, на связи?
Нет.
Или звонок у нас?
Эксперт у нас нет на связи. Я просто напомню, мы сейчас должны ненадолго будем уйти. 728-7703, 728-7703, код 849. 5, уходим за себе надолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, 728-7703, код 8495. Еще раз напомню вопрос для слушателей.
Вопрос у нас, ну, ваши предложения, если они есть, по поводу, каким образом обезопасить наших детей, учеников школ и учеников университетов от немотивированной агрессии вот, так, вот такого явления Колумбайна. И второй прикладной же вопрос. А кто ответственность должен нести за последствия атаки вот такого стрелка-одиночки? Учебное заведение или охранная структура, которая его охраняет? Почему? Потому что я поймал себя на мысли. Да, вот сегодня я занятия в школе проводил среди учеников там, класса. Да, такие приятные все ребята. Я подумал, да, ну вот а вдруг там вот кто-то там с улицы может прийти. Если с улицы кто-то приходит, понятно, что этот с улицы, ну это можно сказать, что это террорист какой-то. А если это внутри коллектива, да, как бы, находится какой-то конкретный человек, и у него вдруг оказывается оружие. Видите, у нас случаи такие, что там ножики, топорики, и благо эти случаи оказываются, ну, заканчиваются... Не то чтобы там печально, но не с такими массовыми последствиями, как это было в Америке. Но случаи, которые у нас есть с применением огнестрельного оружия, они сопоставимы. Потому что получается, что если есть доступ у подростка к огнестрельному оружию, то жертв неминуемо становится больше. Да, мы, наверное, не исключим такую возможность, что какой-то псих-одиночка, неадекват, придет там, захочет кого-нибудь убить. Учитель его обидел, двойку ему поставили там ни за что. И вообще у него психика слабая, там, а родители развелись. И никто с ним беседы никакой не проводил. Он берет топор и идет кого-то убивать. На мосту это произойдет, или он пойдет мочить одноклассника, извините. Но если у него есть нарезное или не нарезное, допустим, гладкоствольное оружие, там, многозарядное какое-нибудь... помповый дробовик, то жертв, безусловно, будет больше. И как этот вопрос контролировать?
Слушайте, я тут недавно прочел, как преподаватель одного Владивостокского вуза говорит учащемуся, я не могу тебе поставить там зачет. Он говорит, не можете? Тогда я скоро вернусь с карабином. Он говорит, мне сама рука потянулась, я поставил там ему зачет и думаю, а это был шантаж, и он действительно вернулся бы с карабином.
Вот,
понимаете, вот, как такие события идут, тут сто раз уже подумаешь.
Наверное, действовал правильно преподаватель. Сначала так на
себя. Я бы тоже так и сделал.
Да, ставь оценку, да, а потом уже разбирайся. Да. Потому что если в этот момент ты начнешь сопротивляться, глядишь, он там и правда вернется с карабином. Это ж лучше делать потом, да, и сказать, что оценка поставлена, в общем-то, незаконно. Это, как помните, известная история, как у Владимира Ильича Ленина там, под Цюрихом бандиты отобрали велосипед.
Да, ну...
Да, ему сказали, ну, как-то нехорошо, ты просто взял, отдал велик, да, но это как-то не по-партийному.
Ну, он же как юрист,
да? Не по-партийному, да, он говорит, не, ничего подобного, потому как велосипед я отдал по одной простой причине, я не хотел подвергать риску русскую революцию. Потому что можно было, конечно, их увещевать, но мне могли дать по голове, и тогда не совершить революцию, которую мы с вами планируем. Поэтому тут такая штука.
Давайте послушаем первого на сегодня эксперта. Я напомню, что это совместно проект нашей станции, информационно-правового проекта законе.ру, 728-7703, код 8495. На связь с нами выходит.
У нас Владимир Герасименко, первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Владимир Юрьевич, вот мы обсуждаем такое явление, как Колумбайн. Мы так понимаем, что Главное управление региональной безопасности области – это как раз то ведомство, которое в этом регионе осуществляет работу по противодействию этому явлению. Какие меры противодействия Колумбайну предлагаются или реализуются у вас в Московской области? И насколько они успешны? Поделитесь опытом.
Хорошо, спасибо. Ну, хочу сказать, что ГУРБ – это не единственный орган, который занимается этой проблемой. Мы вместе с коллегами с Министерства образования, вместе с силовиками, правоохранителями, все пытаемся решить эту проблему. Значит, да, действительно, Рубен, вы озвучили знаковые, так сказать, точки, события, которые произошли в нашей новейшей истории. Это Керчь, Благовещенск, Казань, Пермь, которые требуют пристального внимания. Два года назад, сразу после Керчи и Благовещенске, мы поняли, что что-то здесь не так, и надо разбираться. В первую очередь. Правильно, вот вы сейчас рассказывали историю про студента с карабином, который угрожал преподавателю. Возник вопрос, а сколько у нас студентов имеют оружие официально? Ну, условно говоря, у нас под 100 тысяч студентов. Сколько из них имеет стволы? Обратились в Росгвардию, Центр лицензионно-разрешительной работы. Ответ, а мы не знаем. А почему? А мы такой учет не ведем, потому что наша база, куда они забивают данные по владельцам оружия, такого реквизита, места учебы или места работы не предусматривает. Мы можем вам делать расклад по гендерному признаку, там, по возрасту, там, как угодно, но не по месту работы, учебы. Так, хорошо. Дальше. Обратились к участковым, которые, прежде чем выдать оружие кому-то, да, посещают по месту жительства этого кандидата на оружие, проверяют условия хранения. Говорим, участковые, а вы можете сказать, вот вы проверили там 50 тысяч кандидатов, сколько из них студентов? Вот перед нами такой задачи не стояло, говорят участковые. Соответственно, что мы делаем? Собираем всех вместе, и участковых, то есть Управление общественной безопасности, и Росгвардию, и Министерство образования, и говорим, ребята, эту проблему надо решать. Ответ, ну, нашими нормативными актами это не предусмотрено. Хорошо, ну, стрельба идет, значит, жизни молодых людей будут на чьей-то совести, если мы не решим. Нас услышали. Без каких-либо там бюрократических этих проволочек, там требований, там приказов. Действительно, наше областное управление Росгвардии ввело такую строку в базу данных. Участковые свой типовой акт проверки условий дополнили соответствующей формой. В итоге, ну, не прошло там нескольких месяцев, мы получили, что у нас порядка 200 студентов, 50-252, если точно, имеют на руках огнестрельное зарегистрированное оружие. Дальше смотрим, где они учатся. Ну, с этих 250 в Московской области всего 72. Остальные, ну, естественно, это в основном Москва, ну, часть Питер, там прилегающие регионы. В Москву мы отправили эти сведения своим коллегам из ДРБ, в регионы разослали, стали работать с нашими 72 студентами. Что мы стали с ними делать? Ну, первое, уведомили об этом руководство колледжей и вузов, где они учатся. В законе об образовании прописан такой один из методов индивидуально-профилактической работы, как психологическое тестирование. Оно делается строго добровольно, то есть по согласию тестируемого. Наши специалисты из Академии социального управления сформулировали определенные вопросы для тестирования этих владельцев, и мы их всех протестировали. Ну, к слову сказать, из этих 72 таких вопиющих признаков отклонения или там девиантности мы не обнаружили, такие, чтобы сразу кричать, ой-ой-ой, надо забирать у них оружие. В принципе, все как бы положительные, но, тем не менее, результаты этой работы... Во-первых, педагоги знают конкретно, у кого из их студентов стволы официально зарегистрированы. Это уже что-то. Соответственно, когда планируют какие-то учебно-методические мероприятия, они это учитывают. Итак, это мы сейчас обсудили про студентов. Мы пошли дальше. У нас есть такое понятие «внутришкольный учет». То есть это не те подростки, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, они стоят, а внутришкольный учет, он, по сути дела, почти неофициальный. Это просто педагоги берут на заметку себе тех ребят, которые как-то что-то неправильно себя ведут. Взяли все их адреса и пробили по базе данных ЦЛЛР. Оказалось, что больше чем 100 адресов, где живут такие дети, дома хранится также огнестрельное оружие, принадлежащее им, их родителям. Как оно хранится, это уже мы туда не идем, это уже не наша как бы кухня. Но педагог знает, что вот этот ребенок, который там безобразничает у него там на перемене или еще где-то что-то, дома у его папы лежит ствол в сейфе. Где ключи хранятся, это уже сами знаете, любой... Ну, понятно, шалопать да, может да, найти да. эти ключи, да. Вот, тоже, соответственно, наши педагоги уже скорректировали свои планы индивидуально про профилактическую работу. Уже с этими детьми, уже совсем работа идет по-другому. И с их родителями тоже, естественно. То есть их родители вызываются, предупреждаются. Уважаемый папа, твой ребенок себя ведет не слишком хорошо, а у тебя дома лежит пятизарядный карабин. Как вы думаете, имеет это профилактическое значение? Ну, мы думаем, что имеем.
Ну, в какой-то степени, да. Но в нашей стране, да, потому что в Америке, наверное, нет смысла спрашивать. Там в каждом доме и не по одному стволу. Поэтому даже не стоит такую работу проводить. Владимир Юрьевич, а вот вы говорили про студентов. Вы наверняка проводили исследования. А зачем им оружие? Ну, надо им учиться, учебники читать, а они оружие покупают. Какой смысл вот этого? Цель-то какая, покупки?
Ну, кстати, да, в ходе тестирования один из вопросов был, с какой целью вы приобрели оружие. Вот у меня лежит результат опроса 54 студентов, которые по достижению возраста 18 лет сразу же побежали в магазин и купили себе оружие. Ну, сначала получили разрешение, естественно. Зачем вы это сделали? Один из 54 сказал, что он занимается спортом, стендовой стрельбой, ему ружье просто необходимо. Окей. Трое сказали, что пристрастились к охоте вместе с родителями. А 50 человек из 54 просто затруднились ответить.
Просто не для так, спорта, просто нет, купили.
Просто так, да. Просто так купили. Ну, как бы все мы были молодые, да. Понимаю, что если он 18-19 лет выходит во двор, а в руках у него там крутой ствол какой-то, там покрасоваться перед девчонками, там перед сокурсниками, это имеет место быть. Но в итоге, правильно, мы получили Пермь, мы получили Казань. Да? Просто так купили, потом нашли, куда применить. Отсюда, если позволите, мое личное мнение в завершение.
Да, интересно.
Ну, вот лично я считаю, что студентам приобретать оружие вообще нельзя. Выбирай или институт, или владение стволом. Я думаю, от этого количество лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, у нас не уменьшится, если они станут перед этим выбором. Наверное, да. Но хотя бы мы из студенческой среды уберем вот этот фактор риска – наличие на руках огнестрельного оружия. Хотя бы так. Я думаю, оружейное лобби…
Да не настолько она у нас уже развита, это оружейное лобби, это не Америка все-таки.
И не о таких масштабах, как я сказал, вот 72 человека на всю Московскую.
Ну да, это не вариант. Да. Владимир Юрьевич, вот некоторые, насколько я понимаю, люди не видят разницу между психологом и психиатром. Вот когда справку от психиатра получают для приобретения оружия, ну, там определяет врач, да, вот псих, не псих. Ну, то есть, глаз дергается, не дергается. Там слева, справа одинаковая реакция, да, там по ножкам постукал. Но это совершенно другая история, нежели чем психолог. Потому что человек может быть просто с внутренней душевной травмой, она психически не отражается там, на нем, у него нет нервного тика. Может, все-таки, или есть у вас такое предложение по поводу работы с психологами учебных заведений? Не только с психиатрами.
Да, мы как раз, кстати, готовим пакет уже своих законодательных инициатив, где будем предлагать нашим лицензионным органам учитывать при выдаче разрешения на огнестрельное оружие не только мнение психиатра и нарколога, и медицинское заключение, но и заключение психолога. В большинстве учебных заведений у нас есть штатные психологи, ну почти во всех, за редким исключением. Там, где нет психологов, но эту проблему можно как-то решить.
Ну, а сейчас модная профессия, да. Найти несложно. Спасибо вам большое.
Напомню, кто с нами
был. У нас был на связи Владимир Герасименко, первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Арбан Валерьевич, а знаете, сколько у нас людей профессионально занимается бейсболом в России?
Без понятия.
198. А сколько бейсбольных бит продается ежегодно? Более 2000.
Может, зачем? Они их ломают часто? Нет, слушайте, один бейсболист, 10 бис.
Нет. Там уже... Ну, зачем?
Ну, в машине покупать? Возить, видимо. Да, там.
Понимаете же, я в ней для того, чтобы заниматься бейсболом.
Ну, слушайте, как, что касается оружия, которое можно использовать для спорта, ну, как вот было сказано там Владимиром Герасименко, да, что один из 54-х, он занимался стендовой стрельбой.
Да.
Я, допустим, ну, вот я кандидат мастера спорта по пулевой стрельбе из пистолета. И, конечно, мне бы хотелось иметь дома у себя там, ну, нормальный пистолет, типа Глок там, или Макаров даже, пусть будет.
Ну, лучше
Глок. Пусть будет
лучше
так. Глок мне чуть больше нравится. Да, к Макарову я больше привык, видимо, и после службы в армии. Ну, не суть. Суть в том, что я когда в охотничьем магазине увидел на витрине Глок, я думал, что это оружие травматического действия, да, как раз выбирал себе этот травмат. Я говорю, о, Глок можно купить. Смотри, такая цена какая-то нереальная, 150 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот, мне говорит, нет, это 9-миллиметровый, да, это огнестрельный, не поражающий, ну, не травматического действия, да, обычный этот пистолет. Я говорю, а как мне его купить можно? Они говорят, купить можно, да, если вы член стрелкового клуба, но хранить вы дома это оружие не будете. Оно будет храниться в клубе.
Да.
Приходите, из сейфа достаете этот пистолет, он ваш, только вы из него стреляете. Но если не разрешите его использовать клубу, там, сдавать в аренду, чтобы отбить эти 150 тысяч рублей. В принципе, не лишено логики предложения Герасименко Владимира Юрьевича, который только что у нас был в эфире, что запретить студентам там, на период обучения иметь вот это вот оружие. Ну, пусть люди учатся. Зачем? Но если ты охотник, ну, значит, ты берешь, арендуешь оружие. Да? Это никто не запрещает арендовать оружие для стрельбы. Для стендовой стрельбы тоже можно арендовать оружие. Пришел, 1000 рублей стоит аренда ружья в любом спортивном клубе. А если уж ты, ну, занимаешься этим спортом, тебе обязательно под тебя нужен и приклад, там, цевьё, под тебя ортопедическая рукоятка. Какие проблемы тогда тоже в стрелковом клубе может храниться это оружие? Ты студент, у тебя есть оружие, но ты его дома не хранишь.
А мне еще понравилось, что Владимир Юрьевич сказал, что в Подмосковье выявлено 72 студента, у которых есть оружие, и об этом сообщили преподавателям. То есть зачеты эти студенты получать будут, как вы понимаете.
Они и так, я думаю, будут получать. Он уже сказал, что все ребята адекватные. Но как профилактическая мера... Как профилактическое, почему нет? Чтобы просто присмотреться, да, что как бы человек адекватный или неадекватный. А так действительно ведь оказалось, вот до вот этих трагедий никому и в голову не приходило хотя бы просто узнать, ну, есть этот в свободном доступе оружие у человека или нет. Потому что его там специально таким образом травят. В Америке, кстати, люди до сих пор улыбаются. Это же историческая традиция улыбаться. Как говорят, Америка там улыбается, они натужно улыбаются друг другу, у них такая привычка. Да они это привыкли улыбаться по одной простой причине. Со времен Дикого Запада не будешь улыбаться, скорее всего, получишь пулю. Потому что улыбка, она предрасполагает человека к тому, что этот тот, кто улыбается тебе навстречу, он не опасен. А если у тебя хмурое лицо, скорее всего, у тебя там на кармане что-нибудь, и ты достанешь это. Поэтому американцы улыбаются, чтобы пулю не получить.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт уходит с нами на связь.
Это Александр Михайлов, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, тему вы слышали, какую мы сегодня обсуждаем. Уставы пишутся кровью. И что должно быть написано вот в уставе, по вашему мнению, защиты от массовых расстрелов вузов или в паспорте безопасности? И на ком эта ответственность должна лежать на исполнении этого паспорта безопасности?
Ну, вы прямо вопрос мне задали от забора до обеда, как говорил мой старшина.
Я старался.
Потому что, да, поэтому я, конечно, на все вопросы сразу не отвечу, но я скажу только одно. Дело в том, что у нас на территории Российской Федерации большое количество людей, которые имеют оружие. Причем по служебной необходимости. И... Тем не менее, оно стреляет достаточно редко. Даже то легальное оружие, которое хранится в сейфах наших охотников или людей, склонных вот к такому коллекционированию, тоже не так часто применяется это оружие. Безусловно, каждый факт применения с тяжкими последствиями, с большими потерями для людей, это предмет серьезного исследования. Но я скажу так, пока нет мозгов, оружие ни для чего не опасно. И мы, когда анализируем эти ситуации, мы пытаемся все свести к очень простой формуле. Давайте либо запретим, либо ужесточим, либо там еще что-то сделаем. Но даже при самом жестоком отношении к выдаче и лицензированию этого оружия, мы с вами все равно будем иметь такого рода факты, если это оружие будет даже в ужесточенном варианте попадать в руки совершенно невменяемых, неадекватных людей. Вот это самая большая проблема. Мы всегда пытаемся найти простые решения там, где они, в общем-то, имеют отношение больше не к законодательной деятельности, а к психиатрии. Мы много раз сталкивались с фактами, когда человек, только что прошедший психиатрическую экспертизу, выходил и убивал человека. Да? Такие факты были. Поэтому, конечно, все эти ужесточения – это, знаете, лечение сифилиса вазелином. Потому что мы с вами всегда пытаемся направить свой пыл, своего негодования на неодушевленный предмет. Хотя неодушевленный предмет применяется исключительно человеком. Вот где проблема. Потому что мы сегодня все ужесточения направляем против людей абсолютно законопослушных. Абсолютно да. Законопослушных.
И в этой связи, вот из последних этих случаев, ну, мы знаем, что, как обычно, начинается расследование, и большой какой-то начальник должен принести на блюде еще большему начальнику как можно больше голов ответственных. А вот в данном случае, ну, ВУЗ, вот если взять ВУЗ, да, ту же Пермь, пришел неадекватный студент с официально разрешенным легальным оружием, да, вот сейчас наверняка этот ВУЗ там трясут, как грушу, как вы не обеспечили безопасность, а что, они, что ли, должны были, они, по идее, должны были детей учить, а вот тема со стрелком-одиночкой, это чья тема, кто это должен, каков алгоритм?
Вы знаете, тут алгоритма практически нет. Потому что если этот человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, не попадал в поле зрения специальных служб, не попадал в поле зрения с отклонениями психики своему окружению или, не дай бог, врачам, то этот человек практически нечитаемый вот на поляне угроз. Он нечитаемый. Он легально получил оружие, он легально получил все справки, он легально купил. Что у него там в голове варилось, совершенно непонятно. Поэтому мы, конечно, в этой ситуации абсолютно бессильны. Вот у нас много разговоров по всякие там охранные предприятия, давайте там охрану введем. Вы знаете, вот та охрана, которая сегодня сидит у нас в вузах ли, в школах ли, это люди не украсть, не покараулить. Понимаете, я не могу себе представить человека умного, толкового, зрелого, который, так сказать, ну, как бы вот так ответственно подходит к своей работе, который сутки через трое открывает шлагбаум. Понимаете, ну это все имитация безопасности. Это все имитация безопасности. Вот когда я служил в органах безопасности, у нас был такой принцип работать от противника. Когда мы видим со стороны противника угрозу, вот тут мы выстраиваем свой коридор. В данном случае мы не видим противника. Он внутри социума. И этот противник может быть разный. Он может быть малолетним преступником, может быть престарелым идиотом. Понимаете, у которого в руки попало ружье. При этом мне начинали иногда пенять, что я говорил, ну вы знаете, ведь орудием преступления может быть все что угодно. От булыжника до металлического прута. Он говорит, вы не сравниваете, это все-таки другое. Конечно, это другое. Но я когда...
По последствиям другое.
По последствиям другое, да, конечно, но последствия в любом случае смерть одного или нескольких человек. Поэтому, конечно, мы с такими вещами, когда вот начинаем это обсуждать, мы прекрасно понимаем, что беда заключается не в том, что надо что-то делать, а беда заключается в том, что многие чиновники начинают сразу страдать педикулезом. Они начинают чесаться, они начинают, так сказать, имитировать кипучую деятельность, они начинают предлагать. А в связи с тем, что это предлагают люди, которые плохо понимают вообще предмет того, что они предлагают, мы оказываемся в том положении, в каком мы есть. Конечно, проблемы есть, и проблемы наши в психическом здоровье людей. Потому что нормальный человек никогда не будет, так сказать, доставать ружье из своего сейфа и идти куда-то стрелять. Значит, это у человека есть отклонение психики, значит, у него существуют фобии. А вот теперь я вам приведу самый главный пример. Вы знаете, у нас в Российской Федерации сегодня ежегодно мы должны, подвергать психиатрической экспертизе, ну, не скажу экспертизе, Мы просто так сказать, должны провести, получить, эти 30 миллионов человек должны получить справку о психическом состоянии здоровья. Ну, это врачи, это медики, это учителя, это, так сказать, люди, связанные с опасными производствами, это пилоты, это так далее, и так далее. 30 миллионов. Вы знаете, сколько у нас психиатров в стране? У нас в стране 12,5 тысяч психиатров. Мы можем себе представить, что вот это вот 12,5 тысяч психиатров, работающих, кстати говоря, там и сексологи, тоже в это число входят, кстати говоря. Вот. Поэтому, значит, что вот это количество будет квалифицировано, углубленно каждого человека, приходящего за справкой, будет его каким-то образом изучать.
Да, это формализм, конечно.
Александр Георгиевич, вот смотрите, времени очень мало остается. Две недели тому назад в Бостоне один школьник тяжело ранил двух одноклассников. Он был на отличном счету, пел в хоре, участвовал в благотворительном фонде помощи ветеранов. Пять его одноклассников стояли на учете в полиции. Пять. Неблагонадежные. Но стрелял он. Никто не может понять, почему.
А никто не может понять,
конечно,
почему. Потому что происходит какое-то вот происходит замыкание, кратковременное, или либо наоборот, под влиянием чего-то сформируется у него агрессивное поведение, да, какая-то форма мести. Ну, понимаете, ну, вспомним Раскольникова, да, его, наверное, многократно уже вспоминали, человек, который исповедовал один принцип. Я человек или тварь дрожащая?
Ну, да, да, да.
Ну, а ему все-таки были нужны деньги, поэтому...
Родион Романович хотел деньги получить,
да. Он все-таки, у него корыстный был мотив, не только он хотел и самореализоваться, поэтому с ним более понятно все. Были бы деньги, он бы не пошел на преступление.
Ну, вы знаете, у нас такое количество людей, которые хотят сегодня получить деньги... Понимаете, там, купить очередной iPhone, так на 13-й
год. А вот тут мы с вами согласимся, и, видимо, главная мысль, которую мы с вами должны сформулировать, это социальная среда. Если все хорошо, то никто за оружие не возьмется, даже если оно под боком.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. У нас есть много стран, либо с жестким каким-то политическим режимом, или, наоборот, абсолютно либеральным, в котором такие проявления, ну, за последние, наверное, десятилетия не осуществляются.
Я бы вот согласился, если бы не Брейвик вот в этой Норвегии. Уж насколько там все хорошо, да. Взял и 70 с чем-то человек убил. Просто так, потому что ему не нравится что-то в обществе.
Да. Ну, мало ли кому чего не нравится. Вопрос только в том, как он это реализовывает. И, конечно, вот эта вся вот эта история, связанная с Перми, Казанью, там, Керчью, я прекрасно понимаю, что мы всегда пытаемся сделать выводы, которые не являются основой для совершения этого преступления.
Послушайте, перед тем, как уйдем на короткую отбивку, я хочу напомнить, что Брейвик не так давно скандалил, ему дважды в неделю полагается массажист, а массажист к нему опоздал на 3 минуты. Так он скандал устроил там.
Да, он еще его и задушит в следующий раз.
Ну, это давайте...
Да, ну, слушайте, до социальной Норвегии далеко.
Генерал-майор высказал свою точку зрения.
Спасибо вам большое. У нас на связи был Александр Михайлов, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке.
Это я к тому, что в Бостоне следили за 5 теми, кто из неблагополучных семей, да?
Я полагаю, эти как раз... А из неблагополучных семей они его просто немножко потравили, вот этого хорошего мальчика. И ему ничего не оставалось, как взять вот это вот оружие и всем отомстить. И такое же часто бывает. Вот как, ну, как в армии. Я вот в армии служил, допустим, я вам скажу, у нас, ну, когда был командиром взвода вот, в 154-м отдельном комендантском полку, ныне Преображенском, я знал, что приходят ребята разные. Некоторые видно было, что сильные, с ними даже и разговаривать не надо. Сильные не физически, а сильные духовно. А есть вот тут ко мне подходит сержант, говорит, у нас вот рядовой такой-то плачет. Ну что, я понимаю, что он вот он сегодня плачет, завтра мне с ним в караул идти, у него оружие в руках.
Да.
Вот он чего сегодня плачет? И я не ленился, я с ним разговаривал все время. Я его вызывал, я говорю, как дела там, товарищ, он там... Он мне что-то рассказывал про свою девушку, как он скучает по маме, что там у него в этой деревне. Поговорит со мной. Ну, потому что тогда не было психологов, там были замполиты. А замполиты несколько отличались своим образованием, да, они... Ну, на психологов были мало похожи. И я с ним, ну, примерно раз в неделю, как мне только докладывали, что он опять плачет, этот парень, да, я с ним раз в неделю разговаривал и понимал, что я его успокоил, все, он пошел от меня из канцелярии, улыбаясь. Я к этому относился очень серьезно. Потом меня перевели в другое подразделение, ну, то есть я был в первом батальоне, меня перевели во второй, там, на усиление. Через 3 недели этот парень сбежал. Ну, просто дезертировал. Да. Потому что с ним никто не разговаривал. Это хорошо, он это сделал без оружия. Ушел себе и ушел. Конечно, конечно. Совершил преступление, но не тяжкое. Вот, поэтому здесь очень важно имеет значение непосредственно среда, в которой ты находишься.
728-7703, код 8495, уходим на 15 секунд.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Не, но все-таки у нас Роман Валерьевич не Америка. Это все-таки мы должны там согласиться. Это все гораздо-гораздо меньше и все реже. И там буквально каждую неделю что-то происходит. Если не с убийствами, то просто с массовой пальбой.
Ну, там оружие-то у них немножко больше, чем у нас. Давайте номер телефона наш напомним, а то вот мне люди смс-ки пишут, мы хотим дозвониться, и номер, а номер, говорит, вы редко произносите.
728-7703, код 8495, это наш контактный телефон, я все время напоминаю.
728-7703.
Да, код 8495.
8495, да.
Дело в том, что у нас остается чуть больше 10 минут, так что...
Так что что, ну давайте как бы мы эту тему как-то все-таки резюмировать.
А да? Я просто, знаете, что хочу сказать, Роман Валерьевич? Вот когда я готовился к этой передаче, я прочел, что, вот, знаете, когда гимназисты в начале 20 века, когда у них что-то было по умудрению, они не шли и не стреляли никого в классе. Они просто кончали жизнь самоубийством. Жмаса был, кстати, такой-то гимназист, покончил жизнь самоубийством. Они себя убивали, когда им было плохо.
Ну, там такая была мода, да. Это еще, если мы вспомним, откуда она пошла, от страданий юного Вертера, да, который там покончил жизнь самоубийством, там массово начали кончать с собой. Ну, это было модное течение в той жизни. Вот.
У нас есть четвертый эксперт на сегодня, еще потом еще телефонный звонок чуть. Мы будем вас слушать или будем слушать?
Нет, если есть эксперт, давайте его послушаем.
Давайте, последний на сегодня эксперт на связи. Кто это, скажем?
Это Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова, профессор, доктор психологических наук, президент Московского психоаналитического общества. Вот здорово, что мы с вами сейчас в эфире. Александр Шамильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Вот мы обсуждали сейчас со специалистами в области безопасности, и мы говорили про оружие, и пришли к такому выводу, что бороться надо не с железом, а с психикой, ненормальной психикой людей, которые держат это оружие. Может,
ну, это старая мысль.
Да,
знаете,
а что делать-то?
У нас есть еще ножи там, есть тяпки, топоры, у нас много чего есть, знаете.
Вот только что нам генерал-майор ФСБ в отставке сказал, что 12 тысяч психиатров на 30 миллионов справок приходится. Этого достаточно сил и средств?
Нет, этого недостаточно, но это безусловно недостаточно, потому что они там, у них на каждого человека уходит 15 минут. Это, в общем-то, невозможно. Но не надо надеяться, что если у нас будет, значит, миллион этих психиатров, это не означает, что они всех отсеют вам. Так не бывает.
Да, что же делать тогда? Как вот вузу, допустим, вуз учит студентов. Тут один какой-то находится неуравновешенный с оружием. И вот он приходит, как в Перми, начинает стрелять. А как предотвратить это было именно ученым, которые право преподают? Да, или...
да, давайте все-таки так, что полностью, значит, как-то это обнаружить вообще и полностью это уничтожить, это невозможно. Это нигде... Нету этого ни в мире, нигде. Понимаете? Наверное, речь идет о том, чтобы на ранних стадиях попытаться минимизировать это. Понимаете? Потому что эти люди, которые так вообще ведут себя, они, конечно, безусловно, немножко отличались от всех остальных, потому что так не бывает. Что был такой отличник в очках, ботаник, потом взял и всех в капусту разрубил. Так не бывает, понимаете? И либо если бывает, то там раз в 15 лет.
Просто не нашли, значит, его, вот где он там, в какой группе в интернете сидит и какие игры играет.
Ну, как вы всех найдете? Вы же не можете все отслеживать. Но я думаю, что он вообще-то виден и не только в интернете. Он виден еще и так, но... А что могут, вот вы так вот говорите, что вот эти преподаватели в школе, значит... значит, учителя, они же сейчас вот об этом не говорят. Они лишены почти всех инструментов, понимаете? Они даже не могут ни обследование без вообще согласия родителей сделать. Они указывают родителям, что у вас такой вообще, знаете, мальчик очень агрессивный. Они говорят, а вы вот учителя, вы не учите.
Да, как-то все это очень пессимистично, скажу. Мы ждали от вас какого-то предложения.
Да, это горький спех. Спасибо вам большое, спасибо, времени мало. Я не то совсем ожидал, честно говоря. Александр Шамиль.
Да, нет, ну, во всяком случае, Александр Шамиль сказал правду.
Это честно.
Да, он сказал честно.
Ну, напомню, кто с нами был на связи.
Да, на связи был заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова, профессор, доктор психологических наук, президент Московского психоаналитического общества.
Да, давайте звонок. Будем прощаться. Конечно, Владимир, давай. Здравствуйте.
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 Я знаю, вы там все так по-грамотному все рассуждаете. Я, конечно, за ограничение оружия, если честно сказать. Но это вообще вопрос, который мы тут за две минуты не решим. Но я что хочу сказать? Советский опыт, как? Можно его использовать сейчас? Ведь тогда и оружия было меньше. Алло.
Да-да-да.
Да, мы слушаем.
Да, и общество было более дружное. Дружинники по улицам ходили.
Знаете, вот на следственный эксперимент выходили милиция, даже были без оружия. Это самая вот программа, есть такие телепередачи, Каневский ведет. Там, значит, два человека, два милиционера, а его без оружия. Так один отлучился, а второй взял его здоровый, пристегнутый был. На спину себе и бежал. Ну, правда, его потом поймали, конечно.
Ну, понятно.
Далеко он не бежал. Ну, даже милиционеры были без оружия.
Так что делать-то?
Ну, вот что делать?
Владимир, что делать-то?
Вот я что хочу сказать, что такой вариант. Вот до 25 лет оружие не давать. А каким образом? Хочешь на охоту, приходишь куда-то,
выдадут,
и с инструктором ходишь. Вот это, а после, может, он и не захочет даже покупать его, подрастет.
Понятно.
А в 16-18 лет, конечно, человек хочет, у него голова еще не так работает. Я думаю, если так делать, то многие даже 20 годам не будут приобретать.
Кстати, да, хорошо.
Если что, так пойдет и, как говорится...
Это,
ну,
это...
То есть строго возьмет там, как его, на прокат или как, я не знаю.
В аренду,
ну,
да.
Он будет записан, курсы пройдет, все, это понятно, что он не просто так будет ходить. И все, и даже не захотят приобрести, зачем ему дома держать это оружие. Но у нас рынок.
Да.
Ну, что делать? У нас получается, что чем больше будут продавать, тем лучше. Вот я не понимаю, зачем охотнику многозарядная винтовка? Вот этот парень, который стрелял вот недавно, у него было, если бы у него было двухзарядная двухстволка, пока бы он ее перезал, кто-то мог из взрослых его сшибить с ног. А тут 5 патронов, попробуй, а кто его знает? Вот зачем? И раньше были двухстволки, и достаточно, это специально, там, прослумовики или кто-то там, у них много... Зачем охотнику оптический прицел? Ну что это, из охоты? Что это охота или что?
Владимир, спасибо, мы вас поняли, большое спасибо.
Ну вообще, это конкретное предложение.
Я говорю, это ну, сейчас две минуты. Есть противники, есть сторонники оружия. Там как собак любят и не любят.
Да, я кошек можно... люблю. Все понятно, Владимир, такой, спасибо вам.
Спасибо большое, Владимир. Ну, конкретное предложение. Мы обсуждали его неоднократно. Да, вот насчет 25 лет. Ну, может быть, вот рационально...
Еще звонок примем.
Владимир, да, конечно.
Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, если можно кратко.
Здравствуйте, Рубен Валерьевич.
А, это наш эксперт же. Представьтесь, Андрей, вы непосредственно имеете отношение к оружию. Это главный эксперт. Мы же с вами были в эфире как-то тут.
Да, здравствуйте. Зовут меня Винк Андрей Витальевич. Я кандидат юридических наук.
Очень коротко.
Инструктор по стрельбе, в том числе спортсмен, владелец оружия на протяжении более 20 лет. Ну, вот я как раз, видимо, из тех людей, которых предыдущий владелец считает какими-то людьми, которые очень любят оружие. У меня достаточное количество единиц оружия. Я хожу вооруженный постоянно, в том числе из-за работы и просто по своему убеждению. Ну и... Умею пользоваться оружием и умею его применять. И считаю, что чем больше гражданского оружия на руках у законопослушных граждан, тем безопаснее будет обстановка вокруг.
То есть, Андрей, вы хотите сказать, что, ну вот, допустим, в ВУЗе, если все студенты были бы с оружием, то этот вот с помповиком никого бы не убил? Его бы убили быстрее?
Ну, не обязательно студенты, но, допустим, в штате Теннесси этот вопрос решен очень просто. Там на всех школах висят таблички. Наш персонал обучен, вооружен и будет стрелять. Все преподаватели, весь технический персонал обязаны в некоторых школах этого штата, в государственных школах штата, не государственных, а штата, иметь оружие.
Спасибо
какие
большое.
Шансы были?
Андрей Витальевич, просто еще один звонок есть, мы должны принять.
Да, это,
спасибо,
кстати,
вам большое.
Спасибо, Андрей.
Лина, здравствуйте, если можно, то коротко.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сказать, что это наверняка возможно из грязных организаций. Почему? Потому что два случая. Первый случай в Казани, это когда был у людей религиозный праздник. Это наверняка это грязная организация. Сколько сейчас в интернете, сколько грязных, вот эти синие киты и прочее, вот они вот... Только это на террористы. Вот. И потом, если после выборов еще в Перми тоже, это сразу после выборов. Это я прекрасно помню. Поэтому так просто человек не возьмет и не пойдет. Это наверняка грязная направка, направление грязных организаций, которых вообще надо закрывать и вообще надо судить за эти организации. Спасибо большое. Извините, до свидания.
До свидания. Спасибо, ну, да. Что касается терроризма или диверсии, такие статьи есть, изменения в законодательстве по этому поводу не нужны. Но обычно терроризм как таковой, да, он должен внести какую-то дестабилизацию в обществе. Это взрыв, поджог, даже захват заложников. Но традиционно террористы отличаются тем, что предъявляют какие-то требования или заявляют о том, что это мы. В данном случае, если псих-одиночка берет оружие и говорит, вы мне все надоели, да, ну, как бы все общество понимает, что это псих-одиночка. Это к грязным организациям отношения не имеет. Они бы как-то проявились.
Ну, еще у нас одна минута остается. Рубен Валерьевич, какой итог мы подумаем? Что делать-то? Как остановить это?
Слушайте, ну, во-первых...
До 25-летний...
Слушайте, предложения, которые прозвучали, да, они актуальны. Про штат Теннесси мы услышали сейчас от звонившего Андрея, да, от Владимира Герасименко из Московской области, из ГУРБ. Тоже уже реализуемые меры нам рассказал. Вот не порадовал, конечно, психиатр, да, но,
совсем не порадовал.
Да, ну что делать? Ну, значит, надо просто отнестись к этому адекватно. Может быть, тогда, ну, как я, из своего опыта, да, обучать преподавателей, чтобы они все-таки со студентами, помимо того, что они их учили, я ведь тоже был командиром взвода и командиром подразделения, я учил своих там только другим предметам, не праву, там, а там тактике там, или огневой подготовке, но я же с ними проводил психологические беседы. Вот. Но в данном случае вот я знаю, да, что вот есть такая вещь, как паспорт безопасности в вузах, и он не очень-то должен работать, потому что он не ориентирован на психоодиночку. Надо изменять что-то там.
Все, мы выходим из эфира. Надеюсь, что ровно через 7 дней в этом же составе мы снова встретимся в студии прямого эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.